Ну, что?
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Толкование на 4 главу книги Ветхого Завета «Исход» латинское слово «в тайнах небесных» следующим образом разъясняет ниже приводимое слово Иегова к Моисею. «И я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. То, что это означает божественное, как в каждом частном, так же, как и во всеобщности сущего, исходящее от божественного человеческого. Это очевидное значение выражения «быть при устах», когда оно говорено Иеговою или же сущим. Как быть присутствующим с тем, что он произносит. И так как оное было сказано Моисею, которым здесь представительствуем Господь относительно закона Божьего в божественном человеческом, отсюда выражением «я буду при устах твоих» означаемо божественное во всяком исходящем из божественного человеческого, а также из значения выражения «научать тебя, что тебе говорить», как означающего «исходить из». Ибо из собственно Господнего божественного человеческого исходит божественное истинное, называемое Святым Духом. И поскольку, когда Господь был в мире, Он Сам был божественным истинным, то Он лично учил всякому, относящемуся к любви и к вере. И в это время поучение всему этому происходило отнюдь и не посредством Святого Духа, как он сам наставляет в Евангелии от Иоанна. Ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но вот после того, как Господь вплоть даже до человеческого соделался и Иеговою, или же сущим, что значит божественным добрым, что произошло после воскресения, он уже не был божественным истинным, но оно исходило от его божественного доброго. То, что Святой Дух есть божественная истина, исходящая от Господнего божественного человеческого, а не какой-либо там индивидуальный дух или же духи от вечности, это совершенно очевидно из Господних слов, приведенный выше цитате из Евангелия от Иоанна, а именно, что еще не было Духа Святого. Также и из того, что Дух сам по себе не может не зайти, но не зайти может лишь святость Духа, а именно святость, исходящая от Господа, и то, что Дух произносит. Господь открыто говорил, что Он был един с Отцом, и что святое, произносимое Святым Духом, есть не от какого-либо там Духа, но от собственно Господа, как здесь в Евангелии от Иоанна. Параклет, что значит утешитель, Дух истины, от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит это, Он будет говорить. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То, что Параклет есть Дух Святой, это было также сказано в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 26. В этом небольшом отрывке из латинского слова, даже в буквальностях смысла этого места, заключено множество исключительно важных вещей. И мы с вами, с Господней помощью, постараемся постепенно во всем этом разобраться. Сегодня нам, конечно, не хватит поднять всего того важного и интересного, что говорится в этом месте. Сегодня мы сосредоточимся только на одной частности, на одном срезе отсюда. А к другим интересным вещам в свете иных мест из книги «Тайны небесные» мы с вами вернемся уже в следующих занятиях на эту тему. Следующее занятие будет, конечно, уже после моего приезда, но, может быть, как раз я сумею подготовить такое действительно очень серьезное исследование за это время. Итак, первое, что тут сразу же бросается в глаза, это истолкование механизма действия Святого Духа. Здесь латинское слово однозначно показывает, что, во-первых, Святой Дух – это отнюдь не что-либо непосредственно произносимое и воспринимаемое в виде определенного монолога или диалога от какого-либо Духа, пусть даже и Господом как Духом, присутствующим рядом с человеком. Но что это есть определенного рода наитие божественного истинного в сознании, совершаемого из божественного человеческого Господа, там присутствующего. Во-вторых, тут разъясняется смысл и столь пугающих многих фраз в Евангелии от Иоанна о том, что до Господнего прославления еще не было Духа Святого. Если говорить о божественном присутствии в сознании у человека, то оно совершаемо Господом, как нам известно и как мы не раз уже говорили, всегда и непрестанно. Ибо если это присутствие отнимется, то человек, дух, ангел или же демон тут же падает как мертвый. После определенного смена состояний постепенно рассеивается. И это представительствующее, как мертвое. Как, видимо, сгнивает, скажем, рассеивается в первые элементы тело земное после оставления его духом. Что на самом деле как раз и представительствует по соответствиям тот механизм, что жизнью всякого тварного существа является исключительно сам Господь, который есть единственной жизнью, единственной личностью и единственным сущим. Не только в творении, но вообще. И что в восприемнике или же во всяком тварном существе нет не только ничего собственно от жизни или же от какого-либо там монадного личностного, но что в этом восприемнике нет никакого самостоятельного бытия и существования. А что бытие этого тварного существа есть лишь деривацией и отображением Господнего бытия в нем, добровольно самоограниченного и проявляющегося представительством по соответствиям, ограниченным существованием этого тварного сознания, каковое существование есть на самом деле, лишь самоограничением божественного существования в определенного рода частностях того, что называемо творением Божьим. Если вы помните, в цикле доктринальных занятий о Святом Духе приводится цитата из другой книги латинского слова, где говорится, что в том мире было продемонстрировано, когда у какого-то адского духа было отнято присутствие Духа Святого, он упал как мертвый. И если бы это продолжалось все время, то и вот это вот, что упало, оно тоже рассеялось бы. И не осталось бы ничего. Потому что в человеке, в духе, в демоне нет некой монадности. Господь в нем присутствует непосредственно и опосредованно. Присутствие Святого Духа – это непосредственное присутствие. А все вот эти воспринимающие части, через которые присутствие Святого Духа обретает в человеке индивидуальную человеческую форму, это опосредованное присутствие Господа в сотворенном. Но это все есть присутствие Господа. Вот так же, как, например, в нашем теле, наши руки, это воплощение определенных Господних духовностей, то есть сила Господня, ноги то же самое, каждый орган, даже волосы, кожа, это все воплощение каких-либо божественных сущностей, и в каждом из них Господь присутствует ограниченно какой-либо своим служением. А то, что мы себя чувствуем с полноценной живущей личностью, это не совокупность всех наших вот этих вот присутствий Господних частных. Как, например, телега не состоит из своих частей. А в нас есть некая такая идея нашего личностного, которая исходит непосредственно от Духа Святого, и которая составляет то, что мы чувствуем себя как бы жизнью от себя, живущей вот в этом вот теле, которая нам не подчиняется, которая обладает вроде бы какими-то своими собственными импульсами и так далее. Мы не контролируем ни движение крови, ни выделение секреции, ни клеточного размножения. То есть мы как бы на этом как наездник на коне едем. Вот этот вот наездник есть влияние Святого Духа, которое увенчивает и объединяет все это в единую человечность. Потому что на самом деле это наша кровь, наша секреция, наше дыхание. И вот если забрать вот этот стержень, непосредственное влияние Святого Духа, так сказать, ограниченное личностное Господнее присутствие, то и все остальное распадется на составные части, исчезнет. Не только вот как тело, фактически переход в ту жизнь символизирует вот это вот, как бы забирание Духа и рассеивание основных элементов. И в том мире, если Господь не уйдет, то все рассеется. Поэтому нет никакого переселения, потому что Господь не душ, потому что Господь не переселяется из личности в личность. Он присутствует в ней, но присутствует в раздельной степени от этого личностного. Это важно понимать. Наше личностное – это не непосредственно Господь, играющий в нас. Вот в тебе, во мне, в нем. Нет. Это как бы личностное существует отражением. Восходящий последовательности. Господь присутствует в нисходящей последовательности, а вот в восходящей последовательности уже формируется то, что есть как бы наше личностное, которое чувствует, что оно существует само от себя, живет от само от себя, и восходит из последних начал в высшее начало, то есть воплощает собой то, что противно порядку, то есть наитие природного на духовное, возрастание из природного в духовное. Но именно благодаря вот этому как бы противному порядку видимости мы существуем и чувствуем себя самостоятельными личностями. Тут, в этой цитате, также было показано, что исторический Иисус Христос, в частностях своего существования в мире, представительствовал по соответствиям божественное истинное в его последних началах. В этом месте латинского слова говорится, что когда Господь был в мире, Он сам был божественным истинным. То есть его человеческая форма, воспринимаемая современниками как человек по имени Иисус Христос, была совокупностью по представительствам того божественного истинного, которое, согласно сказанному тут же, исходит от божественного человеческого. И его наставление, исходящее из уст его, относительно всего, относящегося к любви и к вере, были ценны не сами по себе, но как представительности по соответствиям того подлинно божественного истинного, которое в этих его наставлениях представительствами по соответствиям там присутствовало. Потому что если взять эти наставления сами по себе и попробовать им следовать непосредственно, то далеко, мягко выражаясь, вряд ли выйдет что-то особенно хорошее. Что, собственно, многие люди и чувствовали, когда они пытались буквально следовать этим наставлениям и буквально следовать его жизни. И разрушалась вся их жизнь природная, они теряли семью, всякая возможность производить служение и так далее. Уходили в отшельники, в монахи. Чуждое, привнесенное в христианство из буддизма, попытка реализации этих его наставлений. И мы будем говорить потом, что эти наставления могли быть правильно понимаемы только позже, когда явилось действие Духа Святого, когда давалось проявление в этих наставлениях. А когда они читаются, воспринимаются, исследуются без наития Духа Святого, то это разрушает жизнь человека, но ни на гран не приближает его к божественному. Отсюда же видно, что Иисус Христос исторически, и все его действия, слова, наставления и притчи, в общем, все, что было чувственно воспринимаемо современниками, и затем зафиксировано в буквальном смысле евангельских текстов, что все это было не собственно божественным истинным в себе непосредственно, но лишь представительством божественного истинного по соответствиям, по чувственным соответствиям, а не просто по соответствиям. Поскольку божественное человеческое, от которого божественное истинное исходит непосредственно, явлено было в представительных формах лишь после Господнего воскресения и являлось непосредственным следствием Его прославления. То божественное истинное, представительствуемое историческим Иисусом Христом, было лишь представительством божественного истинного по соответствиям, но не собственно божественным истинным в последних началах. О чем, в общем-то, и говорит эта цитата, когда говорит, что после того, как Господь стал Иеговой. Лишь после прославления, когда явлено было божественное человеческое, он уже не был божественным истинным, но оное исходило от его божественного доброго. Отсюда очевидно, что божественное человеческое и есть то божественное доброе, в котором Господь от вечности присутствует в творении, а вернее в тварном сознании. И что это божественное доброе существует именно в форме человеческой. Почему оное и называется божественным человеческим? То есть оно присутствует в ограниченной, но совершенной божественной форме. Ибо оно существует в форме бесчисленных проявлений божественного доброго, в частностях, человеческих жизней, каждая из которых божественных добрых, завершаясь добрым природным, может выглядеть само по себе чем-то ограниченным, но в подлинном добром, как мы с вами не раз это уже обсуждали, присутствует сам Господь от вечности, но в раздельной степени. Это духовная составляющая доброго, природная составляющая которого является чем? Поступком доброго или же служением. Как в историческом Иисусе Христе, так и во всяком ином ограниченном тварном сознании присутствовало это божественное доброе. Ибо, как мы об этом говорили, если вы помните, в прошлый раз, божественное пришествие совершалось не только в личности исторического Иисуса Христа, но и в личности всех его современников, а также всех, кто жил после, до его второго пришествия. Это все охватывало его второе пришествие, его первое пришествие. И исторический Иисус Христос был стержнем этого, точкой сборки. Но, если мы вспомним, что то, что мы называем миром природным, есть представительством по соответствиям внутренних духовных начал, где каждая человеческая личность в теле является лишь представителем по соответствию определенных духовных внутренних состояний, в частности, то можно сказать, что божественное пришествие Господа – это было пришествие во внутреннее состояние природной степени нашего человечества, которое проявилось историческим театром рождения младенца Иисуса Христа, возрастания, превращения его в пророка иудейской церкви, распятие, воскресение и вознесение на небеса и возвращение в души человеческие Святым Духом, то есть истинным, исходящим из божественного человеческого. Ибо его вознесение на небеса – это обращение Господа Иисуса Христа в Господа Иегову во плоти, в котором все полнота божества воплотилась телесно. Но это произошло вне времени и вне пространства, если мы помним. Божественное человеческое или же природа, или же последняя степень божественного творения, оно пребывает вне пространства и вне времени, ибо оно в творении вечное и бесконечное. То есть оно с необходимостью пребывает в творении в раздельной степени. И частное проявление божественного человеческого – это божественное доброе в душе каждого следующего за ним человечка. Не само это сознание, а каждое божественное доброе, как зерно проявленное. И совокупность этого доброго во всех душах, суперпозиция, можно сказать, божественного доброго, есть тем последними началами божественного человеческого. Это как вот, например, если, ну вот, свечу тысячи зеркал отражают, каждое отражение, оно отражает, с одной стороны, свечу в полноте, но в полноте частное, ограниченное. И вот если проанализировать все эти изображения, то можно составить себе полное представление о свече. Первый. И это будет совершенное проявление отражения свечи во всех зеркалах, каждое зеркало которого есть индивидуальное сознание в момент проявления какого-либо божественного доброго в нем, в котором присутствует эта свеча, но в раздельной степени, то есть как свое отражение. Отсюда ясно также, почему Святого Духа не было в сознаниях тварных до завершения Господнего прославления. поскольку божественные истины, исходящие непосредственно от Господа, от вечности, было лишь представительствуемо историческим Иисусом Христом, то поучение этому истинному представительствовалось по соответствию из устными поучениями человека. Человека, который представительствовал божественное человеческое от вечности представительностями по соответствию, но который не был божественным человеком непосредственно.
Да.
Вот, вспомните, он тогда еще не был Иеговою, как следует из вышепрочитанной цитаты. Ибо исторический Иисус Христос был проявлением в пространствах и временах. А нам известно, что Божественное присутствует во всех пространствах и во всех временах не непосредственно, а в раздельной степени. Поэтому Божественный человек или же Отец был являем историческим Иисусом Христом, но являем представительностями по соответствиям. И не был непосредственно тем божественным человеческим, от которого исходит непосредственно божественная истина. Именно поэтому он говорит апостолам: «Мне надо уйти, чтобы Святой Дух пришел к вам и наставил вас. А если я не уйду, то зерно останется одно и не прорастет». То есть божественность пестрится по соответствиям будет его личности, но не возникнет божественного человеческого, которое будет присутствовать в душах всех и современников, и последующих живущих людей, и злых, и добрых, согревая их солнцем своего бытия, и все распадется, все погибнет. Останется только один Иисус Христос. Это очень интересно. В духовном дневнике есть такая фраза, что если бы Иисуса Христа не распяли, он жил бы вечно. Если бы Иисуса Христа не распяли, он жил бы вечно в природном теле.
А человечество?
А вот человечество тогда погибло бы, потому что не было бы внутри божественного человеческого, из которого исходит божественное доброе.
Поэтому он сказал, лучше будет для вас,
да.
Если я уйду.
Да, да, да. Да. И вот почему из своего божественного он понимал, что надо пройти через страшные искушения. Помните, когда ангел подносит ему чашу, и он сначала не хочет пить, а потом ангел говорит, надо, он понимает, да, надо. Потому что я пришел не для своего благополучия, а для спасения этих людей. А спасение может быть только через то, что они меня разопнут. Я умру как человек и воскресну, как Господь Бог Иегова во плоти.
Это ж все пили, а то же никто не понимал.
Когда Господь осмыслял свое явление по божественной перцепции, то есть осмыслял себя соответствиями по представительствам, совершенно, потому что это была совершенная божественная перцепция, тогда он теми же соответствием по представительностям и мыслил, и осмыслял себя, и говорил о себе, как о едином с Отцом. Эти состояния осмысления в нем латинское слово называет состояниями прославления. Когда же он мыслил по-мертво-человечески, а он так должен был мыслить время от времени, потому что он взял это мышление по-мертво-человечески, чтобы его изменить, рассеять и наполнить представительностями по соответствиям божественным, то есть воспринимал себя как некую реально существующую в мире пространств, времен и предметностей историческую личность, тогда он мыслил и говорил о себе, как об отдельном от Отца, и молился ему, как какому-то Богу извне. Вот понять по-настоящему троичность Господа можно только мысля вне пространства, времени, отдельно существующей материальной вселенной, всяких историчностей и личностностей, в том числе и личностности исторического Иисуса Христа. И до тех пор, пока даже члены нового церкви не научатся так мыслить, они все время будут впадать в некие, я бы так сказать, идолопоклоннические мышления об Иисусе Христе, как о Боге, составляющем некую самую большую вещь в материальной вселенной, что мы, в общем-то, очень часто и наблюдаем. По сути, исторический Иисус Христос был истинным исходящим непосредственно от Божественного. Но дабы быть услышанным ангелами, духами, людьми и даже демонами ада, это истинное сначала должно было, как об этом говорит латинское слово, обрести тело вечность. Смотрите, что там сказано. Истинное, исходящее непосредственно от Божественного, не может никем быть услышано, даже и ангелом. Ибо для того, чтобы быть услышанным, Божественное прежде должно обрести человечность. И оное обретает человечность, когда оно нисходит через небеса. И когда оно не зашло через небеса, то оное предстает в форме человеческой и обращается в речь, каковая речь произносима духами, которые, когда они пребывают в этом состоянии, называемы Духом Святым. И об оном говорится, что оно исходит от Божественного. Ибо тогда святое этого Духа, или же святое истинного, которое тогда этим Духом произносимо, нисходит от Господа. Отсюда может быть узрено, что истинное, непосредственно исходящее от Божественного, не может быть представлено никому в виде беседы или же речи, но лишь посредством Духа Святого. То есть в книге о небе и об аде говорится, что когда Господь являем в каком-либо небесном сообществе, Он являем исполнением ангела божественной перцепции. И тогда все, что говорит один из этих сообществ, тогда он как бы воссиевает. И все, что он говорит, в себе божественно. Ибо в нем божественность обретает человеческую форму. Та божественность, которая нисходит непосредственно, она не может быть услышана в небесах. Она должна обрести здесь форму, адаптированную к этому небесному сообществу, и тогда оно глаголит божественное. А когда оно уходит, то ангел, в этот момент ангел ощущает себя Богом нисшедшим. А когда оно уходит, ангел понимает, что он всего лишь обычный ангел, который был только исполнен вот этой святостью Духа истины. И то же самое произошло с Иисусом Христом. Вот его человеческое, это было как бы последней ступенью процесса исхождения непосредственно Божественного. Вот это непосредственно Божественное было в нем Отец. Но оно должно было обрести человеческую форму. И вся жизнь Иисуса Христа историческая в пространствах и временах, это именно обретение этой человеческой формы. И окончательно все было сказано, когда эта форма обрела свое завершение, стала божественным человеческим и заглаголествовала, исполняя души других людей. Вот это вот был процесс, это важно понимать, процесс обретения человеческой формы непосредственным исхождением божественного истинного. И поэтому нельзя сказать, что до своего воскресения Иисус Христос был непосредственно божественным истинным полностью. он был представительством по соответствиям. Но можно сказать, что он был божественным истинным, потому что божественная истина, даже в представительствах по соответствиям, это все же божественная истина, пусть и в адаптированных для восприятия слушающих, для которых оно говорится, в форме. По сути, боговоплощение в историческом Господе Иисусе Христе и было этим самым обретением человечности вплоть даже до самых последних начал творения, или же до форм сугубо чувственного восприятия. И в этих формах было присутствие непосредственной речи, которая называема божественным истинным, и которая действительно являла собственно божественной истинной представительности по соответствию. Точно так же, как историчности, скажем, иудейского народа, тоже являли представительностями по соответствию божественное истинное в человеческих формах, которые по отдельностям были формами просто человеческими. И в себе даже адскими. Скажем, царь Давид, который представительствовал человечность Господа, согласно латинскому слову, и псалмы которого были божественным словом в последних началах, несущим представительностями по соответствиям божественной истины, относящиеся к Господу, к его царству и его церкви. Так вот, как тварное существо, Давид был воплощением всех мыслимых адских похоти. И во внутренних своих индивидуальных началах, называемых посмертным набытием, согласно латинскому слову, как это было описано в духовном дневнике, являлся предводителем прелюбодеев в том мире. Но в совокупности своей все эти формы представительностями по соответствиям являли божественное человеческое Господа от вечности. И поэтому были божественным истинным в последних началах. Или же буквальным смыслом божественного слова. Но это являемое божественное истинное в последних началах служило лишь сосудом для воплощения внутренних форм божественного доброго. Подлинное же божественное истинное могло быть явлено лишь от божественного человеческого в формах этого самого божественного доброго, в возрождаемых тварных сознаниях. Вот там явилось подлинное божественное пришествие в своих завершенных формах. Люди все пытаются искать их в историчностях Иисуса Христа, но там были явлены эти формы. А воплощение свое они нашли в первой или же в апостольской церкви и существовали, пока существовала эта первая апостольская церковь, где было движение и деяние Духа Святого. Там много всякого было, но в ней было движение и деяние Духа Святого, которое исходило из чего? Исходило из того доброго, которая из благолюбия формировала их новую волю. И вот в этой их новой воле было частное присутствие божественного человеческого, которое являлось в истинностях их сознания. Также, собственно говоря, были написаны 4 Евангелия. Они были написаны Духом Святым, или же истинным, нисходящим из божественного человеческого, из того доброго божественного, которое они стяжали борьбой против зол жизни. Ибо истинное могло быть явлено лишь от божественного человеческих в формах этого самого божественного доброго, возрождаемых тварных сознаниях, каковое явление производилось именно Духом Святым, или же не в виде беседы или же речи, но лишь посредством Духа Святого, вот этого внутреннего наития осознания истинности через перцепцию божественную, которая присутствовала наитием божественного человеческого. Поэтому И подлинное понимание Слова Божьего или же Его Нового и Ветхого Заветов возможно было лишь просветлением от божественного человеческого в те души, в которых оное присутствовало в своем божественном добре. И оно присутствовало только в апостольской церкви. А когда она исчезла, то, начиная с Никейского собора, никакого подлинно истинного не было, потому что не было наития Духа Святого, а лишь множились и боролись с собой различные ереси, то есть сложное восприятие, восходящее из личностного человеческого, пытающегося осмыслить Ветхий и Новый Завет и прежде всего таинство Боговоплощения, которое воплотилось фактически в две различных ереси: арианство, или же отрицание божественного Господа, отрицание человеческого, ну, разделение человеческого и божественного, или же идея трех богов от вечности, которая противопоставлялась арианству, но являлась фактически такой же ересью. И это божественное доброе обреталось в апостольской церкви лишь по мере исполнения заповеди, буквального смысла Писания, и отвержения по ним зол жизни, как грехов перед Господом. Перед каким Господом? Перед Господом, как явленным в евангельских текстах божественным Отца. Ибо, согласно божественному слову Евангелия от Иоанна, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Аминь.
Причем это все только присказка.
Да. От каждой строчки это целый проповедь. Да.
Да я пока только зацепил самый вершочек. Того, что там открывается.
То есть эти годы, что я сюда ходил, это вот к этой проповеди, это моя подготовка. Я другого не вижу. Что же тогда получается на сегодняшний день, если апостольская церковь была единственным носителем божественной истины, божественного доброго, исходящего из человечества? И она стала человеком, тем новым человеком. А что потом? Прошло 4 века, 5, 6, 7, дальше и что? Что?
А потом была агония, растянутая на множество веков. Вот оно все умирало, знаешь, вот как больной, он уже в бессознательном состоянии.
Угу.
Лежит, дышит. Вот сейчас отойдет. И это все представительствовалось вот этими веками. С 4 века, почитай по 17, сколько это будет веков. Ну, это веков 13, как минимум, 14. И все это были как бы агонизирующие движения, почти умершего, и все никак нет. И вот когда оно умерло перед самым его смертью, состоялось второе пришествие Господне, или же Господне посещение. И вот сидит мэтр Сведенбург и пишет свои послания, и рассылает их, а уже нет того духовного, которое их могло бы профанировать. Нет. Их читают, кто принимает, кто отвергает. Но в том мире начинается страшный суд. Рассеиваются вот эти вот первые нижние небеса, которые существовали, начиная с Господнего пришествия, вот эта магия злобная, которая создала видимости нереальные и которая закрывала небеса от человечества. И в подземельях скрывались праведники, то есть старой христианской церкви. И когда все эти возведенные монастыри, дворцы, тюрьмы, в которых все это находилось, рухнули, они Господом извлекались и как пар восходили к высшим небесам, и из них формировалось вот эти новые, самое нижнее небо, небо новой церкви. И пока все это происходило, Дух Божий, божественная перцепция действовала только в сознании Эммануила Сведенбурга. Хотя оно представительствовалось также и теми немногими, которые его поддержали. Там был доктор Байер, еще несколько. А когда завершилась книга «Тайна небесная», не «Тайна небесная», а «Истинная христианская религия», вот она кончается чем? Что Господь выслал 12 апостолов проповедовать всей общности мира духовного, что царствие его теперь утвердилось навеки и будет без конца. И вот тут состоялось возвращение Духа Святого, но уже во всей полноте его и славе. То есть божественное человеческое Господа приблизилось и стал царствовать и в добрых, и в злых, и Господь сам стал своей новой церковью, которая присутствует в душе у всякого человека, но актуальность обретает. Вот как говорится о причастии, что когда принимается причастие, то если человек злой, то причастие обеспечивает только присутствие Господне. А если в человеке есть доброе, то тогда наступает соединение, прививка и укоренение. Вот это занятие о соединении небес с церковью после второго пришествия. И предшествующему несколько занятий. А написано, между прочим, были после того, как я наконец полностью прочел Апокалипсис открытый. Вот я к этой книге долго шел, и когда Господь наконец открыл, то мне там открылись удивительнейшие вещи, которые я и постарался в виде занятий вот изложить здесь. Недаром говорят, что Апокалипсис – это книга новой церкви. А есть же еще и Апокалипсис истолкованный, который бедный Стас так и не перевел на русский. Вот недаром его убили, когда он взялся за эту книгу. Эту книгу как бы демон ада преследует, начиная с того знаменитого пожара стокгольмского, когда эта рукопись чуть не сгорела в доме Сведенбурга. Потом был пожар, когда рукопись привезли в Англию для издания. И вот дом сгорел, в котором она хранилась, но пожарный его выкинул из дома. И вот сейчас вот бедный Стас прикоснулся к этой книге, и все-таки демон ада не дали ему ее перевести на русский.
А что же ходит? А, то Апокалипсис открытый.
Угу.
Ага.
Апокалипсис истолкованный доведен только до 19 главы. Это фактически 6 томов. Нельзя сказать, что Апокалипсис открытый – это как бы дайджест Апокалипсиса истолкованного. Эти книги между собой связаны. Это вот как, допустим, книга о божественной любви и божественной премудрости. И вот это маленькая книга божественной любви, о божественной премудрости. Они связаны, там есть некие общие места, но это все-таки две различные книги. сути своей.
Да, не ожидал я.
Это вот номера, конец 600-х, начало 700-х в книге «Тайн небесных». Это где-то предпоследний том. Вот то, что я сегодня использовал, и которое я буду использовать дальше. На самом деле книга «Тайны небесные» — это исключительная книга.
5 или 6000 номеров там.
Там даже 9 с чем-то.
9, да, да.
Эх, повезло все время англоязычным. Эту книгу перевел Джон Клюс на английский, а потом ее ревизировал такой бас. И это исключительный перевод. Это настолько замечательный перевод.
Бакс. Бас?
Не бас, то что не, не бас. Как же его? Я, может, и бас, как-то с головы скачало. А, Потц, извиняюсь, Потц. Был такой священник.
Потц?
Потц, потому что было несколько изданий вот этого «Тайн небесных», а потом он его как бы дошлифовал, догранилов масс. И действительно, вот этот старый перевод исключительный. Потом появился новый перевод, где-то в конце 90-х его, не, в середине 90-х его закончили, но мне он нравится гораздо меньше. И вот он, общество Сведенборга в Англии профинансировали, перевели, издали. Но мне все-таки старый нравится гораздо больше. Что по языку, что по точности.
Ты смотри, пока у нас советский, все к нам не придет эта книга.
Да, это в общем-то все задержалось.
Большевики.
Да, еще и до большевиков. Это ж книга из истинной христианской религии фактически была переведена в конце 19 века.
Да.
Ну, тоже 860-х. И как я понял, я вот читал сейчас книжку, там что-то исследование, княгиня Шаховская перевела такая.
Да.
И она пыталась, в Лондоне издала первую часть, но не нашлось ни денег, ни возможности, чтобы всю книгу издать и запустить. И эта бедная Шаховская, она пыталась доказать недоказуемое. То есть доказать, что Сведенборг — это как бы возвращение к истинным основам русского православия. Ну, она пыталась навязать это мнение, она его страшно пропагандировала, но это доказать так и не удалось, и убедить русскую общественность, что, идя к Сведенборгу, она возвращается к основам своего православной веры.
Ну то подожди, были. Вот интересная ситуация возникает с теми святыми, которые, мне кажется, действительно святые. Я уже не знаю, там, да, ну кто.
Не, ну были люди, в которых Святой Дух являлся. То есть тело не было еще абсолютно мертвым. Вот взять Франциск Ассизский, например. Потом вот это вот Фома Кемпийский. Потом, да были и в Византии такие люди, в которых еще было действие Святого Духа. Но оно было такое, как бы, прерывистое и фрагментарное. То есть люди, которые уходили полностью в доброе, даже пусть природно доброе, вот как Франциск Ассизский стал тем, кем он стал, он начал стараться следовать буквальному смыслу Евангелия. И хотя он не получил чистого, ну и на него получить полного просветления, но даже то, что он получил, превратило его общину этих францисканцев первоначальных, ну, как бы, в нерв, в котором еще прошло вот это движение в этом мертвом теле христианской церкви. Как-то еще больной вдруг проснулся, повел глазами, застонал. Но потом села, да и ту общину уничтожили. И францисканцы начали вырождаться со временем.
Но здесь у нас в православии, я знаю, были Серафим Саровский. Единственное, кого я просто на слуху.
Но Серафим Саровский ничего особенного не оставил.
Он не оставил.
Я читал его. И кто его знает, знаешь, были Иногда имитация святости может быть настолько совершенной. Это вот я такой пример привожу, что был конкурс на лучшее где-то в 20-е годы или в 30-е конкурс на лучшее подражание Чарли Чаплина.
Да.
Ну, кто его лучше сыграет. И Чарли Чаплин приехал туда и занял на этом конкурсе 260 какое-то место. То есть имитаторы его имитировали лучше, чем сам Чарли Чаплин. Одна проблема, они не были Чарли Чаплином. Они его могли имитировать, но они никогда не могли сыграть его так, как он играл.
А зритель аплодировал этим.
Да, этим.
Вот это же самое главное. Это же весь фокус всех религий. Почему аплодировали имитатора?
Потому что имитатор, потому что подлинное, а знаешь, вот подлинное золото не блестит. Вообще подлинный алмаз не блестит, его шлифовать надо.
Ага, да, да.
А стекляшку гораздо легче шлифовать.
А стекляшки, эти стразы знаменитые.
Ага, да, да. Алмаз-то шлифовать тяжело.
Великолепно. Это я запомнил.
Ну что, пошли пить чай, еще поговорим. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.